Приветствуем вас, дорогие друзья! Это программа «Евангелие в современном мире». Исследуя книгу Откровения, мы подходим к ее завершению. Последние две главы книги Откровения, как и всей Библии, говорят о новом царстве, о новой жизни. В последней передаче мы рассмотрели 20 главу, где мы увидели суд над теми, кто отказался быть верным Господу и приняли начертание на чело и на руку зверя и образа зверя. Сейчас мы подходим, наверное, к самым приятным главам. Ростав Николаевич, мы начинаем с первого стиха. «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет». Наверное, с какой радостью Иоанн вот видит эту новую картину. А действительно ли это новые слова? Новое небо, новая земля. Для иудейского слуха, который вот читал книгу Откровения, это разве новые слова, которые сказал Иоанн?
Пророки, великие пророки Библии, они тоже имели неоднократно свидетельство Божие, что будет мир преображен этот. Но всегда это рассматривалось в ближайшей перспективе после Вавилонского плена. Если народ покается, то земля будет расцветать, будет становиться лучше и лучше.
В частности, у Исаии в 65 главе мы читаем, что образ, да, пророчество, что когда выйдут из Вавилонского плена, будет новое небо, новая земля. Вот, это больше метафорически, наверное, воспринималось. И суть нового неба, новой земли, что будут строить дома не для себя. Для себя будут строить, не для других. Будут строить виноградники, будут наслаждаться жизнью. Старец будет умирать столетним, полных сил. Есть ли разница с тем, что здесь говорится в книге Откровения?
Конечно. В общем-то, направленность та на новое небо и на новую землю. И идея та, что перспектива остается только для праведных, вот, но она несравненно больше. В Откровении Иоанна говорится о вечности. И не только о вечности, но и о полном преобразовании этого мира. Человеческого тела, и природы, в которой не будет никаких уже следов тления.
Это Иоанн также, видя это новое небо и новую землю, с каким-то восторгом говорит о том, что моря уже нет. Почему он так говорит? Действительно ли это море не будет, или это что-то другое имеет в виду здесь Иоанн?
География нашей планеты, конечно, будет изменена. Угу. И таких огромных пространств, которые чуть ли три четверти планеты или больше даже, покрытые океанами, морями, никакой необходимости в этом больше не будет. Вот. И новый мир будет вмещать не одно поколение людей или два, он будет вмещать все поколения спасенных. Конечно, естественно, потребуется и больше земли, суши.
Для иудеев, которые выходили из Вавилонского плена, начало нового мира было связано с восстановлением Иерусалима, его отстройкой, его храма, стен. Мы видим, что таким же образом Иоанн показывает нам, что восстановление нового мира, о том, о котором говорит Господь, мира вечности, начинается также с Иерусалима. Да? И он говорит: «И я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный, как невеста, украшенная для мужа своего». Можно ли так сказать, да? Что начинается новый мир с того, что Иерусалим опускается, новый Иерусалим или истинный Иерусалим опускается на эту землю.
Да, всегда предполагалось, что Иерусалим был местом, где Господь общался со своим народом. Но поскольку старый Иерусалим, так сказать, он разделил в конечном счете участь всего мира греховного и сам оказался в плену греха, то Господь, продолжая свой план спасения, создает новый, неувядаемый, цветущий Иерусалим, который сходит от Бога с неба на землю, и в котором уже не будет ни смерти, ни греха, ни плача, ни болезни. Это торжество, величайшее торжество Божьего замысла, изначального замысла, чтобы земля была процветающим миром, в котором Бог мог бы реализовать всю свою полноту любви по отношению к спасенному человечеству.
Иерусалим для иудея был символом храма. Это центральное место в городе. А если храма, то и место обитания Господа.
Да.
Поэтому это город Бога. Мы видим, что здесь в книге Откровения Иоанн эту мысль продолжает и говорит: «Когда Иерусалим опускается, я услышал я громкий голос неба, говорящий: «Се скиния», вот, или храм, или палат, когда мы возьмем, «Се скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними, а они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их». Вот эта фраза очень часто встречается в Библии, особенно в Ветхом Завете. «Он будет Богом, они будут Его народом, а Сам Бог будет Богом их». Что это за фраза? Это фраза завета или какой-то верности? Что это означает, эти слова?
Вообще, Бог, когда сотворил мир, Он имел в виду, что человек не будет автономно существовать где-то там на окраине Вселенной. Вот, что человек и Бог будут вместе. Это будет ближайшие взаимоотношения между живым Богом и живым человеком. Это всегда было намерением Божьим. Поэтому и в Ветхом Завете вот эта скиния указывала на, как сказано, создадут они мне святилище, построят святилище, и буду обитать среди них. Вот это было место. Но в Ветхом Завете, конечно, разделял человека и Бога грех.
Человек не мог прийти во святое святых. Грех не давал ему права, потому что, войдя во святой святых, он моментально бы погибал бы.
Да, поэтому было и ограждение
внешнее. Завеса, которая разделяла святое
святых. Разделяла святое от святого святых и внешняя завеса. То есть были какие-то преграды по отношению к человеку ввиду греховности человека. Теперь это все уже исчезает, и остается только название «скиния», то есть место общения Бога и человека.
То есть Бог говорит, теперь нет никаких преград. А с другой стороны, мы видим, что все, кто теперь обитают на этой новой земле, они новые люди. Вот греховного уже ничего нет, и нет ничего, чтобы мешало им общаться с Господом.
Так.
Поэтому Бог и говорит, теперь они будут моим народом, и я буду их Богом. Нет препятствий. В Библии сказано, что не будет там храма. Здесь, наверное, когда подразумевается аскинии, то больше подразумевается идея самого общения.
Да.
Вот Бог открыт теперь для людей, да, и они открыты. И в этом есть удивительная особенность нового Царства Божьего.
Да. Замысел Божий первоначальный – общение с человеком и с человечеством осуществится в вечность.
Если Ветхий Завет или люди Ветхого Завета больше подразумевали о новом небе, как о каких-то материальных благополучиях, которые они получают за то, что они верны Господу, то здесь мы видим главная радость верующего человека – это то, что завеса снята, и как любящий сын встречается с любящим отцом. Они имеют возможность встретиться наконец-то и быть вместе.
Это на первом плане действительно так, как вы говорите. Но вместе с тем Бог не лишит спасенное человечество и материальных прекрасных благ. Мы читаем, что это будет реальный мир, в котором будут и растения прекрасные, и сады, и плоды. То есть все, что Бог создал для человека, оно будет реально присутствовать в жизни нового мира.
И он открывает удивительную картину, когда человек может теперь встретиться наконец-то с Господом, которого верой ожидал, которого не видел, но видел глазами веры. И сказано, что первое делает Бог, когда вот встречается с человеком. «И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло». Господь говорит о самых таких удивительных моментах, которые тревожили сердце человека на протяжении всех веков. Страдания, смерть, болезнь, переживания. Господь говорит, на новой земле этого не будет больше. Мир будет в гармонии.
Да, да, да. Это чудесная глава. И Библия не могла по-другому завершить свое повествование о великой борьбе, потому что это безусловное пророчество, Владимир. Есть условные пророчества в Библии, которые зависят от воли человека,
от послушания,
и так дальше. А это, в конечном счете, Бог берет в свои руки конечные судьбы мира, потому что Иисус Христос умер за этот мир, он, так сказать, имеет полное, полное право на то, чтобы свой осуществить план и к своему привести, к своей привести цели нашу землю. Это очень хорошо, и мы благодарны Богу, что Он берет, конечно, и судьбы нашего мира в свои руки.
5 стих. «И сказал сидящий на престоле». Этот образ мы встречали впервые в 4-5 главе,
да.
Где увидели Бога, восседающего на престоле, где увидели Иисуса, Агнца закланного, который раскрывает свиток, то есть где начинается показывается, как Бог спасает мир, что Он делает для того, чтобы люди могли попасть. И теперь опять сидящий на престоле обращается к Иоанну и дает ему последнее заверение. «И сказал сидящий на престоле, «Се творю все новое». И говорит мне, «Напиши, ибо слова сии верны». То есть ставит такую печать. «Запиши все то, что ты видел, ибо это действительно так». Вам есть за что хранить верность, есть за что страдать. Потому что мы видим, что пишется во времена гонений, преследований, когда церковь испытывает жестокие притеснения со стороны власти, со стороны сатаны. Он говорит, покажи им, что их ожидает. Какая великая награда. Бог утрет всякую слезу. Напиши эти слова правильные. Этому можно верить.
Да, я восхищаюсь
и сказал,
Божьей любовью и тем откровением, которое Он дает нам.
«И сказал мне, совершилось. Я есть Альфа и Омега, начало и конец. Жаждущему дам даром от источника воды живой. Побеждающий наследует все, и буду ему Богом, и он будет мне сыном». Какие удивительные слова говорит Господь. Да. Кто побеждает? Главная идея, мы видим опять же в победе, кто сохранит верность. И мы видим, что опять же представлен образ, как в 1 главе. Там Иисус у нас был первый и последний, а здесь Он говорит, я есть Альфа и Омега. Опять же, первые и последние буквы греческого языка.
И еще обращаю внимание на 7 текст. «Побеждающий наследует все, и буду ему Богом, и он будет мне сыном». Да, наследует все. И в другом месте Священное Писание говорит, тот, который сына своего не пощадил и отдал за нашу жизнь, как с ним не дарует нам и всего.
В Римлянам, да.
То есть все. Это исчерпывающее понятие.
Для Бога, который обладает всей вселенной, он говорит, все.
Да. Вот. Мы сегодня удивляемся, когда есть люди, у которых хоть много чего-то, а у других нет ничего. Вот. А в вечности каждый будет иметь все. Все, что Бог.
Это можно сказать,
весь мир.
Можно сказать, как в притче Евангелия от Луки, в 15 главе, где в притче отец говорит сыну, все мое твое.
Да.
Он говорит, наследуешь и обретаешь все, что я могу. Все прелести и радости, которые Господь предусмотрел для этого, в этом царстве, они полностью, никакого ограничения, что ты там ниже, или ты из земли, которая была греховна, а высшие миры, они более праведны. Он говорит, ты становишься полноправным наследником всего, как сын. Удивительные слова. В то же время мы видим в 8 стихе, Господь говорит о предостережении для тех, которые из-за трудностей, возможно, смалодушествуют или могут сдать свои позиции, оставить. 8 стих говорит, «Боязливых же и нечестивых, и скверных, и убийц, и любодеев, и чародеев, и идолослужителей, и всех лжецов, участь в озере горящем огнем и серою». Это смерть вторая. Почему эти люди не могут попасть в Царство Божие?
Они не могут попасть в Царствие Божие. Они внутренне и духовно не готовы к этому. Больше того, они развили в себе такие черты характера, которые исключают их из возможности вечного бытия. Потому что вообще вечная жизнь, о которой говорит Писание, она возможна только в одной, будем говорить, форме или в одной возможности, когда спасенный человек пребывает в чистоте, святости Иисуса Христа. И он принял праведность Христову во всей полноте. Только праведное существо может жить в вечности. Потому что несовершенное существо, если его поместить туда, и если оно продолжает практиковать грех, вот, это для него будет величайшая трагедия. Вечность только будет развивать в нем плохие качества, которые его же уничтожают.
В современном мире множество идей, оторванных от Библии, которые представляют, какой Бог и какая будет вечность. Некоторые идеи весьма популярны о том, что Бог настолько добр, что любой человек, не в зависимости от том, что он любодей, то есть человек, который...
Чародей.
Или любодей, который совершает...
Гадалки, тут и все.
Да-да-да. Вне зависимости от этого, он все попадут на небо, потому что все будут иметь возможность подходить к Господу, потому что Бог добр. Но этот стих нам говорит, что все-таки это не так.
Да, Бог совершенно четко и конкретно разделяет и не безразличен к тому, как живет в этом мире человек. Потому что будущее будет совершенно диаметрально противоположное. Одни получают вот то, о чем мы только что говорили, а другие ничего не получают, они гибнут.
То есть здесь Господь говорит, проблема не в том, что я тебя не избрал, Бог виноват. Проблема в том, что это ты выбрал этот путь. Библия четко нам говорит о том, что как Бог относится к чародеям, гадателям, людям, которые нарушают брачный завет, людям, которые больше возлюбили что-то там, деньги, власть, славу, нежели самого Бога. Библия называет это идолопоклонством. Он говорит, это ваш выбор. Вы сами выбрали для себя вторую смерть. И не я выбирал, я показал вам путь и дал возможность избрания. Наследует царство тот, кто выбрал Господа и верность Ему.
Совершенно верно. «И пришел ко мне один из семи ангелов, у которого было семь чаш, и наполненных семью последними язвами, и сказал мне, пойди, я покажу тебе жену, невесту Агнца». Читайте дальше.
«И вознес меня в духе на великую высокую гору, и показал мне великий город, Святой Иерусалим, который нисходил с неба от Бога. Он имеет славу Божию, светило его подобно драгоценному камню, как бы камню яспису кристалловидному. Он имеет большую и высокую стену, имеет 12 ворот, и на них 12 ангелов. На воротах написаны имена 12 колен сынов Израилевых. С востока трое ворот, с севера трое ворот, с юга трое ворот, с запада трое ворот. Стена города имеет 12 оснований, на них имена 12 апостолов Агнца. Говорящий со мною имел золотую трость для измерения города, и ворот его, и стен его. Город расположен четыреугольником, и длина его такая же, как и широта. И измерил он город тростью на 12 тысяч стадий, длина и широта, и высота его равны». И стену его измерил во 144 локтя, мерою человеческую, какова мера и ангела. Стена его построена из ясписа, и город был чистое золото, подобен чистому стеклу. Основание стены города украшены всякими драгоценными камнями. Основание первое – яспис, второе – сафир, третий – халкидон, четвертое – смарагд, пятое – сардоникс, шестое – сердоликс, седьмое – хризолит, восьмое – верил, девятое – топаз, десятое – хризопрас, одиннадцатое – гиацинт, двенадцатое – аметист. А 12 ворот – 12 жемчужин. Каждые ворота были из одной жемчужины. Улица города была чистая, золото, как прозрачное стекло. Храма же я не видел, и в нем, ибо Господь Бог Вседержитель, храм его и Агнец. Город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освещения своего, ибо слава Божия осветила его, и светильник его Агнец. Спасенные народы будут ходить во свете его, и цари земные принесут в него славу и честь свою. Ворота его не будут запираться днем, а ночи там не будет, и принесут в него славу и честь народов. И не войдет никто нечистое, и никто преданный мерзости и лжи, а только те, которые написаны у Агнца в книге жизни».
Величественная такая поэма, можно сказать.
Это единственное описание славы Божией. Если Павел говорит «не видел того глаз и не слышал этого уха, что Бог приготовил», то Иоанн немножечко приоткрывает нам завесу и немножко описывает. Наверное, идея была, видя такое большое количество драгоценных якобы металлов, или металлов, скажем, золота, а также других жемчужин, драгоценных, полудрагоценных камней, которые вот показано как бы слава, вот сияние, вот, когда оно светится и переливается.
Вот давайте необычное. Просмотрим, что обозначают эти камни. Можно сказать, по крайней мере, чтобы хоть чуть-чуть мы имели представление. Яспис – это прозрачный горный кристалл зеленого цвета. Сапфир – камень небесно-голубого цвета. Халкидон – предположительно бледно-зеленый. смарагд ярко-зеленого цвета, сардоникс – белый камень с розовыми коричневыми прожилками, сердолик – ярко-красного цвета, хризолит – золотой камень ярко-желтого цвета, верил – цвет морской волны, топаз – драгоценный камень зеленовато-золотого цвета, хризопрас – маслянисто-зеленый цвет, гиацинт – фиолетовый, сине-красный камень яркого цвета, аметист пурпурно-яркого цвета. То есть то, что уже осталось на земле, только маленькие какие-то мы можем иметь представление, глядя вот на эти драгоценные камни. Вот, а Господь использует вот эти маленькие наши сведения о той славе, которая будет, для того, чтобы мы себе представили, насколько это все прекрасно. Вот за эти драгоценные камни, даже за маленькие, люди готовы убивать друг друга сегодня, потому что они уже в редкости бывают, и кто обладает ими, то, может быть, считается самым богатым человеком. А в вечности это не будет чем-то таким, что невозможно увидеть, или что это надо искать, где-то рыться в земле, чтобы найти.
Или от чего нужно сходить с ума.
Да. Это будет мир, исполненный драгоценности. Это не примитивный мир. Это мир, построенный Богом, самым великим архитектором Вселенной.
Удивительно, когда мы видим, Иоанн нам описывает город. Описывает, опять же, так, как ему было дано увидеть, и то, что он смог передать. Это ровный квадрат, который имеет ровное основание с одной стороны, с другой стороны. Да? Мы видим ровные стены, мы видим высоту, так же самая одинаковая же длина, как и в ширину, так же самая высоту, что очень удивительно. Мы видим, что город весь переливается как драгоценные камни, как золото. Золото удивительно, оно прозрачное, как стекло. Вот. Такого золота, или это показывает чистейшее, или это какая-то особая форма золота. Вот мы видим. И мы видим жемчужные врата, огромные врата в виде жемчужин, вот, которых никогда на земле нет таких больших жемчужин, но он показан, вот, опять же, драгоценность. То есть, наверное, идея, как я понимаю, что Бог показывает, это город настолько драгоценен для Бога, он настолько с любовью его создал для жителей этого города, и он показывает, что для моих детей, действительно слово, я отдал все. Да. Многие люди, наверное, которые отказались пойти за Господом, отказались ради этого же золота, ради этих же драгоценных камней, ради какой-то выгоды, достатка, благополучия. А многие, которые хранили верность до смерти, были лишены всех этих преимуществ, были презираемы, наверное, за свою бедность. Он говорит, я своим детям, они наследуют все, я им дарую все. Оно принадлежит им. И, наверное, самая важная драгоценность, мы читаем здесь, это то, что храма, я, он говорит, не видел. Храма нет. Солнца даже нету. Такой удивительный момент происходит. Сияние земли происходит, ее освещение происходит от самого присутствия Господа.
Но тут немножко остановить надо нашу мысль на том, что все-таки Бог не уничтожает ни планету, ни солнце не уничтожает, только оно не имеет нужды в свете город солнечном. Вот, потому что в Писании у Исаии в пророчестве сказано, что свет солнца будет, свет луны будет как свет солнца, а свет солнца как свет семи дней. То есть вот такое сравнение, которое показывает, что этот мир будет наполнен не только радостью, но и физической красотой и светом необычной, славой и красотой.
Можно ли предположить, что земля станет местом обитания Господа? Так, здесь сказано, что храма не будет уже. И если Господь раньше присутствовал в храме только в образе шекинах, облака присутствия славы Господней, то здесь сказано, что храма уже не видел в нем, ибо Господь Бог Вседержитель, храм его и агнец его. Что земля за все свои страдания, которые принесла, получает самую большую награду во Вселенной. Бог обитает теперь на этой земле. И те люди, которые пережили страдания, теперь вот воочию смогут видеть Господа и общаться с Ним.
Тут прекрасные слова сказаны. Спасенные народы будут ходить во свете Его, и цари земные принесут в Него славу и честь свою. Ворота Его не будут запираться днем, а ночи там не будет. И принесут в Него славу и честь народов. Вот это дивно. Представьте себе это великое чудное сияние. И в свете этого сияния идут ряды спасенных. Они идут через одни ворота, другие.
Это как песня восхождения, которая да, была которая всегда во времена была. Израильского народа.
Да, и насколько это, когда этот свет Божий освещает их, какими они являются прекрасными, эти спасенные люди, эти спасенные народы. Вот. Они и так прекрасны, но еще и когда Божий свет освещает их, они необычно прекрасны. Это они будут ходить во свете не только славы Божией, но и во свете Его любви, во свете Его доброты, во свете Его благоволения к ним. И не будет ничего нечистого. И принесут на него славу и честь народа.
Удивительно, что он говорит, что ворота не будут запираемы. То есть врагов не будет. Да. Не нужно прятать, зла уже нет. То есть, наверное, главная идея – зла больше нет. Не нужно бояться. Да. И второй момент очень важный, который мы находим, это то, что, опять же, условия. Войти в этот город могут только те, кто имеют гражданство. То есть, кто имеет паспорт, кто записанный у агнца в книге жизни.
Это очень важный момент.
Да, и только эти им смогут войти в этот город. Поэтому почему в 20 главе мы с вами исследовали, да? Бог говорит, что те, которые воскресли во второе воскресенье, они не могут войти в этот город.
И не могли.
Они хотят силы его были захватить. Вот, потому что увидели, что ворота не заперты, они открыты. Но Бог не дал это сделать, сошел огонь. Почему? Потому что войти могут только записанные в книге Агнца, кто сохранили верность и ходили с Иисусом, хранили Его заповеди и были Ему верны.
Да, ворота могли быть открыты только для спасенных. Для нечестивых они не будут открыты.
Спасибо большое. Дорогие телезрители, мы сегодня исследовали удивительную главу, который показывает нам вечность, прекрасную вечность Господа. И Бог говорит, эта вечность может быть и для тебя приготовлена, если ты посвятишь свое сердце Господу, если ты будешь Ему верен. Господь говорит, я запишу твое имя в книге Агнца. Пусть это гражданство небесное даст и тебе право войти в Царство Божие. Мы ждем вас в следующей передаче. Исследуйте Писание вместе с нами. Да благословит вас Господь.